Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим изучение Евангелия от Марка. Откроем 13 главу. Если вы помните, Иисус в это время находится в Иерусалиме. Это его последняя неделя перед распятием. «И когда выходил он из храма, — пишет Марк, — говорит ему один из учеников его, — «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Это сказано о величественном Иерусалимском храме, основание которого было заложено Иродом Великим примерно в 19 году до Рождества Христова. Этот храм стал одним из чудес древнего мира. На его строительство ушло около 65 лет. Как мы уже говорили, Ирод Великий очень любил использовать в своих постройках огромные камни. И, по словам Иосифа Флавия, иудейского историка, при строительстве этого храма использовались одни из самых больших камней. В записях этого иудейского историка говорится, что некоторые из этих камней насчитывали около 15 метров в длину, достигали 2,5 метров в высоту и 4 в толщину. Некоторые исследователи полагали, что историк просто преувеличивает. Но так считалось лишь до тех пор, пока совсем недавно при раскопках в районе Западной стены, в ее юго-западной части, не был обнаружен огромнейший камень, около 11 метров в длину, 2 метров в высоту и 2,5 метров в толщину. Когда археологи продолжили копать вдоль Западной стены по направлению к башне Антония, они обнаружили камень совершенно гигантских размеров, около 14 метров в длину. Мне довелось побывать рядом с этим камнем. Он около 3 метров в толщину и 2,5 метров в высоту. Он почти так же велик, как и те камни, которые использовались при строительстве самого храма. Предполагают, что вес этих камней достигал 400 тонн. До сих пор всех поражает то, как строителям удалось так ровно вытесать такие огромные глыбы, так гладко их отшлифовать, а потом еще и установить на место. Ученые до сего дня не могут точно решить, как древним строителям вообще удавалось передвигать эти камни, а потом еще и поднимать их на нужную высоту. Эти камни были так тщательно обтесаны, что их даже не приходилось ничем скреплять, они просто лежали один на другом, причем лежали так плотно, что при желании вы не могли бы даже просунуть между ними лезвие ножа. Купол храма был покрыт листовым золотом, которое так сияло на солнце, что вы не могли смотреть на него в солнечный день, не зажмуриваясь. Это было восхитительнейшее строение, оно по праву считалось одним из чудес света древнего мира. Итак, выходя из храма, ученики обратили внимание Иисуса на огромные камни, из которых было составлено это величественное строение. На тот момент строительство храма еще не было закончено. Для его завершения потребовалось еще около 20 лет. Далее Марк продолжает. Иисус сказал ему в ответ, то есть тому ученику, который показал ему храм, который сказал: «Посмотри, какие величественные камни, какое огромное здание!» Иисус сказал ему: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Мне кажется, что именно это предсказание могло показаться ученикам самым нелепым. Но как бы то ни было, примерно 40 лет спустя римский полководец Тит захватил Иерусалим. Когда римляне вошли в Иерусалим, храм оказался самым прочным строением в городе. Сотни иудеев, укрываясь за его стенами, до последнего оказывали сопротивление римским легионерам. Тит отдал приказание, чтобы храм не только не был разрушен, но чтобы он был взят без малейшего повреждения. Однако некоторые из римских солдат напились и начали обстреливать храм зажженными стрелами. В здании вспыхнул пожар, и собравшиеся в нем иудеи были буквально кремированы заживо. От жара золото на куполе расплавилось, оно стекло вниз и заполнило собой трещины в камнях. И тогда римские солдаты, чтобы достать это золото, разобрали храм камень за камнем, до тех пор, пока пророчество Христа не было исполнено буквально. От храма не осталось камня на камне. Если взглянуть на раскопки Тиропионской долины возле Иерусалима, то можно увидеть участок, где археологи сняли весь верхний слой земли и докопались до римской дороги времен Христа. Там видны огромные камни, которые лежат там, куда их сбросили с храмовой горы. Возможно, эти камни и были частью того самого храма. И сейчас они лежат там, словно немые свидетели исполнения предсказания Иисуса Христа. Следует заметить, что Иисус сказал это о храме Ирода. Ученые полагают, что камни, оставшиеся от храма Соломона, до сих пор могут находиться где-то на храмовой горе. И сейчас прилагаются огромные усилия для того, чтобы разыскать основание храма Соломона. К исследованию поверхностного слоя храмовой горы были привлечены ученые Стэнфордского исследовательского института. С помощью радаров они пытаются проникнуть в толщу горы и создать план и макет расположения тоннелей и фундамента храма, построенного Соломоном. Такие исследования стали возможны в наше время благодаря применению новых технологий. Если археологам удастся обнаружить остатки храма Соломона, то это станет огромным шагом на пути к восстановлению Иерусалимского храма. Многие иудеи уже прикладывают к этому огромные усилия и готовятся к тому, чтобы сделать это. Далее в Евангелии говорится: «И когда он сидел на горе Елеонской», мы видим, что они вышли из храма и пересекли долину Кедрон в направлении Вифании. Возможно, они хотели пройти туда через Елеонскую гору. Ее склоны отличаются большой крутизной, поэтому совершенно естественно, что они остановились на склоне этой горы, чтобы немножко отдохнуть на подъеме. И вот Иисус со своими учениками взошел на Елеонскую гору и сидел там. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет?» То есть разрушение храма, о котором он говорил, и какой признак, когда все сие должно совершиться? Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Первое, о чем Иисус предупреждает их, это появление обманщиков, обольстителей и лжепророков. Это является самым настоящим проклятием для церкви, когда люди пытаются нажиться на Евангелии Иисуса Христа, когда они ищут в служении своей личной выгоды. До сих пор существует много шарлатанов, настоящих волков в овечьей шкуре. Иисус предостерегал своих учеников о таких обманщиках. «Многие придут под именем Моим, — сказал Он, — и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Преподобный Мун заявляет, что Он и есть Мессия. И меня удивляет, что находятся люди, которые при этом следуют за Ним. Причем не один, не десять. Тысячи людей соглашаются торговать цветами и газетами с тем, чтобы Он забирал себе весь их заработок и жил в царских хоромах. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, — продолжил Иисус, — не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Слово «войны», которое употребил здесь Иисус, на греческом означает «огромную мировую войну, в которую будет вовлечен весь мир». Это не те локальные конфликты, о которых мы слышим по телевидению и радио, особенно в последнее время. Нет, это настоящая мировая война. «И будут землетрясения по местам», — сказал Иисус, — «и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Это пророчество Христа, несомненно, было исполнено. В книге «Деяния апостолов» мы читаем, как христиан приводили к царям, как их избивали, как их ставили перед судами и перед правителями. Апостол Павел предстал перед царем Агриппой и позднее перед самим императором Нероном. Но Иисус сказал ученикам: «Не волнуйтесь о том, что вы будете говорить». В книге «Деяний» мы читаем о том, как Стефана, одного из диаконов Иерусалимской церкви, судили в Синедрионе, и он пересказал Синедриону всю историю Израиля. И когда он говорил, лицо его стало сиять, как лицо ангела, потому что на Стефана сошло помазание Духа Божьего. Но религиозные лидеры были возмущены речью Стефана. В конце концов, они начали скрежетать на него зубами, вытащили его вон и побили камнями. Внимание многих людей в этом отрывке привлекают слова Христа о том, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Существует множество миссионерских групп, для которых эти слова стали в каком-то смысле девизом. Они утверждают, что мы можем ускорить приход Христа, если будем активнее заниматься миссионерской деятельностью. Они верят, что до наступления конца Евангелие должно быть проповедано во всех народах. Апостол Павел в послании к церкви в Колоссах, примерно через 30 лет после смерти Иисуса, написал: «Благовествование пребывает у вас, как и во всем мире». Таким образом, мы видим, что апостол Павел утверждал, что на момент написания послания Евангелие уже было проповедано во всем мире. Например, в Индии в наши дни есть церкви, которые, вероятно, берут свое начало от служения апостола Фомы. Согласно преданиям, Фома отправился в Индию и там проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Ранняя церковь распространила Евангелие буквально по всему миру. Их усердие и ревность в Божьей работе сегодня свидетельствуют не в нашу пользу, потому что у них не было тех современных технологий и методов, которые есть у нас. Когда я читаю о путешествиях Павла, мне всегда становится интересно, как бы он перемещался в нашу эру, эру воздухоплавания. Я думаю, что если бы у него была возможность использовать радио, телевидение, самолеты и тому подобное, его, пожалуй, просто невозможно было бы остановить. Однако в то время большую часть пути он проделывал пешком. А чтобы пересечь море, ему приходилось ждать попутного ветра и хорошей погоды. Но, тем не менее, где он только не побывал. Подумайте о том, как это обличает нас, как это свидетельствует против нас. Итак, Павел сказал, что на момент написания им послания к Колоссянам Евангелие уже было проповедано по всему миру. Также в 14 главе книги Откровения Иоанн в 6 стихе сказал: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Итак, в те последние дни, в период великой скорби, Бог будет использовать ангелов, которые будут летать по небу и благовествовать людям Евангелие, каждому племени, каждому языку, колену и народу. Таким образом, распространение Евангелия Церковью не будет являться основанием для прихода Христа. было бы неправильно сказать, что Господь не сможет сегодня, прямо сейчас, восхитить свою церковь, потому что, видите ли, Евангелие еще не было проповедано по всему миру. Нет, вовсе не обязательно. Этот аргумент недостаточен. Дело в том, что Евангелие будет проповедано. Пророчество, конечно же, будет исполнено, но совсем не обязательно оно будет исполнено именно церковью. Иисус не сказал, что люди будут проповедовать Евангелие. Он просто сказал, что Евангелие будет проповедано всем народам. Некоторые люди считают, что этот ангел, летающий по небесам, это один из спутников, которые составляют систему спутниковой связи и могут передавать информацию по всему миру. Я не уверен, что здесь говорится именно об этом. Когда Иоанн увидел это что-то, летящее по небу и проповедующее Евангелие, кто знает, как это выглядело? Возможно, Иоанн просто решил описать это словом «ангел». Интересно, что недавно у нас родилась идея передавать библейские программы с помощью одного из таких радиоспутников. Тогда эти передачи можно будет принимать по всему миру. И я знаю, что сейчас ученые придумали даже такие маленькие радиоприемники, настроенные на одну станцию, которые будут работать на солнечных батареях и стоить будут очень недорого. И тогда люди по всему миру смогут слушать эти программы. Просто удивительно, какие только вещи не изобретаются в наше время. И все это может быть использовано для того, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру. Далее Марк продолжает цитировать пророчество Иисуса. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Иисус призывает нас понять Его слова, читающий да разумеет. В книге Даниила, в 9 главе, пророк говорит о мерзости запустения. Сопоставив вместе 13 главу книги Откровения, 2 главу 2 послания к Фессалоникийцам, а также 9 и 12 главы книги Даниила, мы можем увидеть, что иудеи должны будут восстановить свой храм. Похоже, что все договоренности и соглашения, необходимые для восстановления храма, будут заключены при участии очень могущественного, мудрого и хитрого лидера, который, возможно, возглавит европейское сообщество. И вот этот лидер заключит завет, то есть договор, с народом Израиля. Об этом говорится в книге пророка Даниила, в 9 главе. Но через 3,5 года он нарушит этот завет и совершит мерзость, которая приведет к запустению. В 12 главе книги Даниила говорится, что он заставит прекратить ежедневные молитвы и жертвоприношения, которые установлены для иудеев. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам говорится, что он войдет в храм Божий и объявит себя Богом, требуя, чтобы ему поклонялись как Богу. Он будет творить разные чудеса и знамения, чтобы, если возможно, ввести в заблуждение избранных. Согласно 13 главе книги Откровения, он прикажет создать свой образ и установить его в храме. Людей будут принуждать поклоняться этому образу, а у него будет сила и власть, чтобы предавать смерти тех, кто откажется поклоняться ему. Итак, Иисус сказал, «Читающий да разумеет. Когда вы увидите мерзость запустения, стоящую где не должно, эту мерзость, которая послужит к запустению, вот это и есть то, что приведет к последующим 3,5 годам великой скорби. Это беспредельное богохульство будет той последней каплей, которая переполнит чашу Божьего терпения, и весь гнев Божий изольется на землю. И тогда Бог начнет совершать суд над миром, чтобы установить новое царство, царство праведности, радости и мира. Именно об этом и говорит здесь Иисус. Когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий доразумеет. Тогда находящиеся в Иудее... Заметьте, Иисус говорит здесь об Иудее, не об Америке и не о России. Мы видим, что Он не говорит здесь о церкви. Находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. Это будет временем величайшей скорби, которую когда-либо знала земля за всю свою историю. Эта скорбь будет хуже, чем всемирный потоп. Эта скорбь будет хуже, чем уничтожение Содома и Гоморры. Мир никогда не видел ничего подобного тому, что произойдет в эти 3,5 года. Мировая война с использованием ядерного оружия может привести именно к тем результатам, о которых говорит книга Откровения, к чудовищному запустению и разрушению. Но как бы там ни было, разрушение и скорбь, которые грядут на землю, совсем не обязательно будут результатом действий человека. Я думаю, что они сойдут на землю прямо от Бога в качестве Его суда. Бог в этом суде примет самое непосредственное участие. Иисус предостерегает иудеев, которые во время мерзости запустения будут находиться в Иерусалиме. Он предупреждает их, что им надо бежать в горы, а также, согласно другому Евангелию, в пустыню. В 12 главе книги Откровения Иоанн говорит о женщине, которая представляет собой народ Израилев. «И даны были жене 2 крыла большого орла, — пишет Иоанн, — чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, то есть в течение года, 2 лет и полугода, то есть 3,5 лет». Итак, во время великой скорби те жители Иудеи, которые послушаются предостережения Христа, убегут в пустынную местность. Бог обеспечит их там всем необходимым и позаботится о них в течение 3,5 лет скорби. В книге пророка Исаии, в 16 главе, Бог обращается к Мааву, или современной Иордании. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Если мы сопоставим пророчество Исаии в Ветхом Завете и пророчество из Нового Завета, из книги Откровения и Евангелий, мы увидим, что мерзость запустения придет тогда, когда иудеи, многие из которых до этого момента признавали человека, помогшего восстановить храм, наконец смогут увидеть и понять, что все это было чудовищным обманом. И, возможно, тогда они обратятся к Писаниям, и тогда послушаются предостережения, которое было дано им Иисусом. Они убегут в горы, в район Петры. Согласно книге Откровения, Антихрист, вероятно, пошлет за ними в погоню свою армию, но земля разверзнется и поглотит это войско. Бог сказал, что Он будет хранить их в безопасности до тех пор, пока не пройдет период великой скорби. Иисус сказал им: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». И в Евангелии от Матфея он добавляет: «зимою или в субботу». Особенно трудно будет женщинам, которые беременны или кормят грудью. «Горе», — говорит Иисус. Но почему? Потому что им тоже придется убегать. Это будут настоящие лишения, и маленькие дети будут только мешать и усложнять их бегство. «Ибо в те дни, — сказал Иисус, — будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, то есть ради народа Израилева, ради тех, которых Он избрал, Он сократил те дни. Здесь Господь говорит о таком периоде в истории человечества, когда если бы Господь не сократил тех дней, человек мог бы уничтожить самого себя. Не спаслась бы никакая плоть, говорит Иисус. Но Бог ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. «Тогда, — сказал Иисус, — если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Чудеса и знамения не всегда являются свидетельством работы Бога. Они могут использоваться и для того, чтобы соблазнить человека и заставить его следовать за лжепророком. «Вы же берегитесь, — говорит Иисус, — вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Здесь Иисус говорит о том самом дне, о котором пророчествовал Иаиль. Это пророчество цитирует Петр во второй главе книги Деяний. Также мы читаем об этом в книге Откровения, когда открывается шестая печать. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба» — возможно, это говорится о метеоритных дождях — «и силы небесные поколеблются». Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. Великий и славный день. После полнейшего разрушения, когда весь мир будет практически уничтожен, произойдет возвращение Иисуса Христа, грядущего на облаках, с великой силой и славой. «И тогда, — сказал Иисус, — Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих, то есть народ израильский, от четырех ветров, от края земли до края неба.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!